По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Поздравляю всех с Новым годом. Мы до него дожили. Ура! Вот. И сегодня, во-первых, можете не волноваться, не призывать вас выходить на тренировку или рассказывать, как нужно себя истязать, я не буду, и моя гостья тоже. А у меня сегодня в гостях хорошо знакомая нашим слушателям Алена Поташева, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог. А поговорим мы с ней... Ну, во-первых, Алена, здравствуйте.
Да, здравствуйте, с Новым годом, ура!
Я подумал, что вы так уже немножко тоже устали праздновать.
Ну, после первого числа сложный день.
Помните, была песня, это был тяжелый год, да? Что-то у нас с каждым годом все актуальнее становится. Вот, а у нас тема нашей сегодняшней беседы – правила новогодней безопасности. Потому что уже даже Роскомнадзор, в конце года разродился рекомендациями о том, как нужно поступать с салатами, в какой последовательности их нужно доедать, как не переедать. Но, в общем, мы решили поговорить об этом подробнее. И вот давайте первое сразу. Может ли оливье стать токсичным?
Может.
Да.
Может, причем это в прямом смысле слова будет токсикоинфекция, да, то есть если он хранился в неправильных температурных условиях или не было соблюдено прекрасное правило, которое знают те, кто работает.
Мудрые хозяйки, скажем.
Мудрые хозяйки, да, то, что называется словом пищевое соседство. Вот если эти условия были нарушены...
А давайте быстренько скажем, что так. Я думал, что вы сейчас скажете, что нужно заправлять в последний момент майонезом.
Ну, это как бы поможет нам дольше, но есть некоторые правила, которые позволяют нам уберечь продукты от взаимного инфицирования. Да, то есть мы не храним яйца грязные рядом с салатом. Мы не храним мясо рядом с салатом. Мы не храним сырое мясо рядом с готовым салатом. То есть мы не храним вещи, точнее, мы не храним продукты, из которые могут быть случайно загрязнены в кавычках, бактериями из какого-то другого рядом стоящего продукта.
Так, Ксения, тогда давайте вот разбираться. Наш культовый, я бы даже сказал, национальный тазик оливье, который, как правило, в первый вечер никто не доедает. То есть там от тазика, ну, конечно, все зависит от людей, да.
Но приличные люди готовят столько, что его не доедают.
Да, да, да. Я бы сказал, что нормальные люди как бы. Либо от тазика отъедают половину, либо от трех тазиков съедают полтора, а остальные остаются на другие дни, и все, радостно потирая руки, говорят, ну, ничего, зато неделю теперь готовить не придется. И вот что же происходит с нашим любимым оливье на второй, третий, четвертый, и я бы дошла в восьмой день.
Есть замечательная шутка врачебная, которая называется, что 90% всех отравлений начинаются со слов «Да что ему в холодильнике сделается?». Потому что может сделаться, если сроки хранения нарушены, и если какие-то продукты рядом могли эти бактерии дозанести. Идеальных стерильных продуктов не существует.
Уточним. Условия хранения нарушены. А какие они должны быть? Оно должно быть... То есть все упаковано в герметичные контейнеры?
Не, в герметичные контейнеры – это идеальный вариант. Ага. То есть если вы можете... То есть
картинка из рекламы, где хозяйка открывает дверь своего холодильника, и там все разложено по пластиковым баночкам, и каждая закрыта
крышечкой. Вот китайская реклама,
это
да.
Это правильная история.
Вот это правильная
лучше жить
история.
В таком мире, да?
Угу. Да, то есть когда вы сделали свой тазик оливье, И тут же, после изготовления его, распаковали его на контейнеры. Еще лучше, если вы заготовку для оливье запакуете в контейнер и заправлять будете каждый раз новый контейнер.
Причем именно лучше делать не один гигантский контейнер, а вот несколько контейнеров средних размеров, вот то, сколько вы за один раз съедите.
Да, угу. Того размера тазика, который пойдет на один раз. Тогда вы избежите максимума возможных неприятностей. Во-первых, как эстетических, потому что все вот эти смешанные пущенный сок, там какие-то размякшие овощи, которые стояли долго вместе, они все-таки будут более цивилизованы.
Я из того пролетарского мира, где считалось, что салатик должен пропитаться, да, что кто ж сухой-то салат на стол ставит, он пропитаться должен.
Тогда сделайте так, чтобы у вас была последовательность салатиков. То есть, если вы хотите, чтобы у вас было там пропитано, сделайте N плюс 1, да, то есть на то, чтобы съесть сейчас и на то, чтобы съесть, например, вечером. А вечером вы можете пропитать салатик на следующий день. Вот если в таком виде хранить, то на самом деле избежать очень многих проблем удастся.
А какие это могут быть проблемы?
Это самая основная, самая главная проблема – это наличие бактерий. Они есть всегда, они размножаются даже в условиях холодильника, и они могут попасть даже от внешне безобидных продуктов. Это могут быть яйца, которые спокойно, никого не трогая, стоят рядом на полочке, но тем не менее...
Вы имеете сырые яйца, которые мы принесли из магазина, да, они могут даже, ну, там, быть выложены в специальном отсеке холодильника или, может быть, даже храниться в коробке.
Да, но тем не менее, да.
Но тем не менее, эти шустрые сволочи, они могут как-то
могут
там...
Переползти, называется. Ну, мы сейчас смеемся, конечно, никто там не ползает, но тем не менее есть. Плюс, как я уже говорила, бактерии есть всегда и везде. То есть, пока мы резали салат, они попали в салат, проникли.
Пошли к холодильнику, погладили кошку по дороге, залезли.
Цапнули, да. Поковырялись угу. В носу, почесали затылок. Все это как бы дает нам незабываемую смесь микробов. Это не страшно. На самом деле ничего в этом такого апокалиптического нет. Это наша нормальная среда, которую мы можем есть, и, ну, будет у нас салат с этим микробом. В конце концов, еще раз говорю, микробы у нас везде, включая даже нас. И снаружи, и внутри у нас их много. Но вопрос только в том, когда их количество может стать для нас вредным. То есть
делай шаг в сторону. Я тут вот буквально несколько дней назад общался с одним крупным сомнологом. Это человек, который изучает сон. И он мне рассказал, он сказал, что, ну, как бы науке было известно, что люди, ну, вообще все живые существа без сна умирают. Но не было понятно причины, почему. И, оказывается, были проведены специальные жестокие опыты на животных, и выяснилось, знаете, почему живой организм умирает, если ему там не давать, например, неделю совершенно спать. Он умирает от сепсиса. То есть у организма, ну, переключая все свои силы на вот как бы сохранение базовых функций внимания, теряет в иммунодефиците, и вот те бактерии, которые живут в нас в обычной жизни и в естественных условиях, мы их нейтрализуем, вот они нас убивают.
Ломают перегородки зоопарка.
Да, да, это вот к тому, что мы все являемся носителями бактерий, в обычных условиях их нейтрализуем, но бывают условия исключительные, когда они начинают чувствовать себя очень хорошо. И, видимо, оливье в холодильнике, которое стоит...
Это одно из прекраснейших мест обитания бактерий, где они могут почувствовать себя особенно хорошо. То есть там есть все самое вкусное, что их устраивает. Это и сахара, и жиры, и молочные как бы части, и яйца, которые часть бактерий любит. То есть самая простая история – это попадание бактерий либо с рук, либо от какого-то там соседства, либо просто они находились, ну, и активно стали размножаться. Это самая частая история. Собственно говоря, процесс скисания нам сигнализирует о том, что бактерий стало слишком много, и продукт испортился. Да? То есть скисание, оно же не само по себе происходит. Это не просто откуда-то неизвестное из воздуха.
Извините, что я в политические подробности опускаюсь, но как бы, что, кстати, жизнь научила. Вот эти все истории сверху закисло, а снизу нормальное, сейчас сниму и доем, или там вот этим, значит, там, а это стояло закрыто, еще будет, как бы, наверное, хорошо, в общем, рисковать не стоит.
А что ему в холодильнике сделается?
Так а чем это чревато? Не умрет же человек, в конце концов.
Скорее всего, нет, но праздник будет надежно испорчен. Умереть может человек, если он ослаблен. Те или иные заболевания, которые могут привести к ослаблению, это может быть ребенок. Это могут быть старики, то есть, ну, все варианты ситуации, когда организм не очень крепок. А тем, кто покрепче, это грозит, ну, некоторой изоляцией и, возможно, возмущением от домашних, когда он будет занимать ключевую позицию в доме и не пускать туда жаждущих.
Ну, в общем, да, в российских квартирах, даже многокомнатных, к сожалению, обычно всего одна туалетная комната.
Да, и может быть две, да, но это может оказаться в условиях празднования Нового года и отравления недостаточным.
Ой, я не верю, что я задаю этот вопрос вслух. Мне кажется, это словосочетание, конечно, кажется кощунственным, но когда же мы выкидываем оливье?
Слушайте, но если мы хранили его максимально комфортно, то, в общем-то, 3-4 дня он вполне себе продержится. То есть, если мы соблюдаем все правила, то, в общем-то, я думаю, будет ок.
Это если он у вас рассортирован по порциям?
Он рассортирован по контейнерам,
если
да,
они
и контейнеры
крышкой,
закрыты крышкой.
В идеале, если они без заправки, и если еще, когда вы его там собирали, резали, вы это делали чистыми руками и туда потом не залезали. Да. Потому что, знаете, бывают тоже, вот есть такие советские хозяйки, которые говорят, я люблю руками все перемешивать, там помять и так
да,
далее. А
вот
при этом она сходила по телефону, поговорила, значит, тоже опять-таки кошечку погладила. И, в общем, это уже совсем
да,
не то.
Да, коснулась там коляски, которая там приехала, взяла пакет из рук курьера, который тоже неизвестно, что и где как трогал.
Это, кстати, друзья, к вопросу про фермерские продукты, потому что вот у нас
это
сегодня существует культ фермерских продуктов, которые полезные и здоровые. Но вот я подозреваю, что Алена, как гастроэнтеролог, подтвердит, что от фермерских продуктов подцепить какую-нибудь бяку гораздо больше вероятности, чем от какого-нибудь пастеризованного молока из магазина.
Я бы сказала, не столько от фермерских, как еще один подтип фермерских продуктов. Бабушка где-нибудь там в деревне, да, то есть мы берем от этой бабушки. Крупные хозяйства обязательно сертифицируются. У них есть ветеринар, у них есть служба контроля.
Да-да-да, кстати, это здесь, все... что я сейчас не наезжал на фермерские продукты, я имел в виду именно про санитарную, как бы, саннадзор.
И вот... Да, то есть саннадзор, который существует за продуктами, попадающими в магазин, он в разы больше, чем тот надзор, который осуществляется за фермерскими хозяйствами. Причем крупные фермерские хозяйства, естественно, не позволяют себе таких глупостей, как отпустить все это дело на волю. А вот какая-то мелкая история, бабушка-соседка продала, бывает до печального. Самые такие классические истории – это какие-нибудь молочные продукты от бабушки,
молочка
соседки,
и мясо. Молочка, мясо и яйца, да.
Да, то есть это классика такая жанра.
Яйца даже, наверное, на первом месте по угрозе стоят.
Ну, сальмонеллез, да, то есть классика жанра, когда начинаешь выяснять, что случилось с пациентом, оказалось, да нет, я ничего плохого не ел, все было хорошее, все было вкусно. Начинаешь ковырять дальше, выясняешь, что вот привезли яички из деревни, которые были такие вкусненькие, такие вот свеженькие, только что из-под курочки. Упс. Да, то есть даем анализы, оказывается...
Не будем сейчас в очень натуралистические детали входить, просто кому интересно, можете пробить в поисковике яйца и гастроэнтеролог, например.
Да, и или тут... яйца и сальмонеллез, да, да, или да. Просто сальмонеллез.
Да, в и, в общем, тут здесь... же это все появится. Так, хорошо, а если мы это не соблюдали, то уже, видимо, к концу второго дня, то есть к концу 1 января, можно сказать, оливье, прощай.
Ну, в общем, да. То есть, если есть какие-то подозрения, какие-то риски, особенно вот здесь я бы посоветовала людям внимательнее отнестись к такому внезапному повороту нашей жизни, как ковид. Если вы в какой-то момент теряли нюх и знаете, что вы потеряли нюх, не ориентируйтесь на него. Я знаю то, что многие хозяйки прекрасно ориентируются, ну, это вполне себе честное и имеющее свое собственное название критерий оценки продукта, называется органолептический. Да, то есть, когда мы носом чувствуем, испортилось, не испортилось, хорошо ли, вкусно ли, правильно ли, и как это все есть. Вот если вы помните за собой, что все-таки были сбои, не ориентируйтесь на это.
А, отлично. Что, ну, мы просто будем двигаться по шкале, как мне кажется, важности такой и очевидности вопросов. А, кстати, тут тоже такая вот небольшая реплика. Для тех, кто испытывает такой священный трепет перед едой, и вот фраза «выкинуть оливье» кажется ему кощунственной. Ну, ему или ей, им. А, вот вы знаете, на самом деле, как я для себя выяснил, один из таких первых больших шагов на пути к, ну, правильному рациональному контролю питания, к заботе о себе и о собственном здоровье, это преодолеть вот этот как бы позднесоветский стереотип, вот «доедай все до конца», принять, что ты для себя важнее, чем горстка какой-то, значит, пищи, и начать выкидывать продукты, выкидывать то, что ты не доел на тарелке, выкидывать то, что у тебя осталось в холодильнике, выкидывать то, что ты как-то спонтанно купил, не распаковал, и оно пролежало, и у него срок годности вышел. Вот брать и выкидывать, и приучить себя, что ты в этот момент не боженьку гневишь, а наоборот, боженька очень радуется, что ты о себе заботишься. Вот, и это прям... Это...
Ну, следующим этапом готовить столько, сколько вы сможете съесть.
Но это уже какой-то кунг-фу выше моего.
Нет, на самом деле, в общем-то, люди к этому постепенно двигаются, и, может быть, просто... Сейчас существует хорошая история, как много таких продуктов, которые можно как бы как конструктор собрать, да, то есть есть уже, я видела там, например, горошек вместе с морковью, или можно отварить не килограмм картофеля, а половину, попробуйте... Такой вариант
тоже.
Это
тема отдельная, я думаю, встреча, которая, может быть, у нас состоится. А если теперь говорить про новогодние праздники, что у нас с опохмелом? Похмеляемся мы или нет? Потому нет. Что, опять-таки, вся советская эстетика, на которой мы выросли, 1 числа, да, мужички там садятся, наливают холодненькую водочку, закусывают огурчиком, и, в общем, праздник продолжается. Как это, насколько это правильно?
Это на самом деле неправильно. Потому что если нет цели уйти в запой, то похмеляться неправильно. Задача выйти из этого состояния гораздо более простая и более важная, чем уйти в запой. Потому что все-таки как-то там было, да, что с 1 по 13 никто ничего не помнит, но нет. Важные простые методы, ну, я не могу назвать это опохмелением, да, реабилитации. Вот. То есть первый пункт – это обязательно восполнение воды. То есть вот эта вся холодненькая минералочка, которая с утра отлично пьется, вот она должна быть заготовлена. Если вы сочетаете в себе два прекрасных качества увлечения спортом и увлечения алкоголем, то у вас наверняка есть...
Я вспомнил, помните, у Булгакова, когда этот Степа Лиходеев просыпается у себя... в квартире после загула в варьете, он начинает просить, он говорит, Груня Нарзану. Вот как бы вот классик был прав.
Знал, что-то знал. На самом деле, это действительно очень правильная история. Можно брать минеральную воду, очень хорошо, если там достаточное количество магния, это снимет головную боль. Вообще, в принципе, вот то, о чем я начала говорить, если у вас есть микроэлементы, которые очень часто используют спортсмены, то есть так называемые солевые растворы, то их тоже можно к этому подключить.
Извините, я наврал, он требовал у нее пирамидону.
Вот пирамидону не надо.
То есть лучше нарзан.
Нарзан.
Да-да.
Вот. На самом деле минеральная вода включает в себя два очень важных элемента. Это вода, И, как можно догадаться...
Минералы.
Минералы. Та-дам! Да, у нас такая вот внезапная история, внезапный поворот. Это и вода, и минералы. Это то, что активно теряется, когда мы злоупотребляем алкоголем. Как ни странно, и таких исследований достаточно много, в принципе, аспирин тоже хорошо работает. Для снятия головной боли, для снятия эффекта.
Друзья, на самом деле, я думаю, что мы не рекомендуем никому употреблять какие бы то ни было таблетки без консультации с врачами, потому что и на аспирин у кого-то может быть индивидуальное какое-то осложнение.
Более того, да, если им злоупотребить, то можно получить очень нехорошее
осложнение. А вот минералкой злоупотребить, я думаю, достаточно сложно.
В теории, конечно, можно, но это надо очень сильно.
А давайте тогда вот прям конкретизируем, потому что я люблю минеральную воду, но я ее как-то интуитивно покупаю. А они там бывают по номерам, там что-то 7-й, 11-й.
На самом деле большого значения это не имеет. В большей степени это вкусовщина. И выбирайте ту воду, которая вам нравится по вкусу. Причина этому довольно простая. Вам нужно будет ее много выпить.
А много это сколько?
А сколько получится?
Ну, то есть и пару бутылок можно смело с утра как бы себе позволить.
Совершенно спокойно можно употребить. Здесь организм разберется сам, если ему будет слишком много, он вам об этом сигнализирует.
Все-таки, как себя вести с алкоголем? То есть, нужно ли себе разрешать там, употреблять алкоголь там, первые 3 дня, а потом полностью бросать это дело. Или там решать, что вот шампанское могу пить там, неограниченно, а вот крепкие напитки только там, не знаю, там сколько-то стопок.
Знаете, я в этом месте буду отвратительно банально. Во всем надо понимать меру. И свою меру человек должен знать, если и контролировать, да, то есть мы же все-таки говорим о тех людях, которым алкоголь продают. Не о подростках, которые утащили бутылку у родителей и радостно пользуются этим моментом, а о тех людях, которые все-таки взрослые. Взрослый человек должен понимать, что он делает, зачем он это делает и почему он это делает, и какие у него цели того, что он делает. Если его цель напиться до беспамятства, то наши все рекомендации, они ему не нужны.
Если у него цель напиться до беспамятства, он нас и не слушает, потому что он как бы...
Ну, он может случайно нас услышать. Вот он проснулся, глаза продрал, ткнул, внезапно заиграло радио, и вот он говорит «Москва» радостно. Ну, мало ли, всякое бывает. Но тем, кто хочет контролировать, я все-таки рекомендую, поставьте себе напоминалку на будильник. Если вы пьете вино, есть старый добрый способ разведения его водой, который еще древние греки применяли. Если вы пьете какие-то крепкие напитки, пейте их в чистом виде. Потому что, когда мы смешиваем их с соками, с какими-то содовыми, с какими-то безалкогольными напитками, их легче выпить. Они становятся просто, вкусненькое, казалось бы, почти безалкогольненькое, но, тем не менее, это все может, во-первых, увеличить дозу, а, во-вторых, комбинация со всеми сладкими напитками ухудшит ваше состояние на следующий день.
Вот это как раз я тоже хотел спросить, да, об этом. Нужно ли стараться выдерживать постоянство в напитках там, на новогодних праздниках? И вот я знаю людей, которые вот ставят напротив себя какую-то бутылку и дальше ее там несколько дней пьют. Знаю тех, кто по чуть-чуть бегает по всей алкокарте.
Слушайте, я на самом деле скорее на стороне первых, хотя доказательств... Ни первому, ни второму методу поведения нет. Более того, все варианты насчет повышения градуса, понижения градуса, в общем-то, это в большей степени спекуляции. Здесь все будет зависеть от того, насколько хорошо печень вырабатывает алкоголь дегидрогеназу. И это мы не можем угадать. Но
давайте так вот зафиксируем и уйдем на новости. Значит, первое, мы не похмеляемся.
Ни в коем случае.
И, значит, второе, мы исходим из того, что печень у нас одна, 300, то есть одна и такая же 365 дней в году, и организм тоже, поэтому если вам было, например, в течение года плохо от какой-то дозы, ждать, что под Новый год или в Новый год вам от нее вдруг станет хорошо, и она превратится в безопасную, не стоит. Да? То есть как бы не выпадать из каких-то своих привычных нормативов, скажем так.
Да. Норму надо знать.
Окей, а мы уходим на новости и потом продолжим.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Это программа «Большая перемена», у микрофона Илья Переседов, и мы продолжаем с Аленой Поташовой обсуждать правила новогодней безопасности, как нам обходиться с продуктами, с собственным питанием, аппетитом, чтобы эти, ну, не буду сейчас громко говорить, чтобы эти праздники не стали для нас последними, но чтобы эти праздники остались для нас радостными, так, наверное.
Кроме шуток, так тоже бывает. И очень важно не только встретить Новый год, но и пережить его.
Ну, и прожить, дожить до следующего.
Дожить до следующего. То есть ставим себе хорошие цели, долгоиграющие.
Смотри, я в первой половине программы упомянул про то, что у нас Роскомнадзор выложил рекомендации, как обходиться с продуктами. Давайте я их быстренько зачитаю, а мы скажем, насколько они имеют смысл. Итак, что съедать первыми? Первым, говорит нам Роскомнадзор.
Что доедать первым.
Что доедать, да, Даша, правильно. До вечера 1 января. То есть вот посмотрите на часы, у вас осталось совсем мало времени. Все салаты с заправкой. Скорее всего, да. Да, согласимся. Консервированные овощи. Ну, кстати, если были открыты...
Не знаю, то есть, если они, опять же, хранились нормально, да, то есть, я, опять же, рекомендую вот эту китайскую систему контейнеров. Угу. Если вы что-то достали на тарелку, остальное сложите в контейнер, уберите. Это, на самом деле, достаточно удобная история.
Холодец-студень. Ну, я думаю, только если он размораживался и был на праздничном столе, потому
только
что
только если холодец... он стоял, да, если он стоял в холодильнике, опять же, упакованный, да, как положено, ничего ему не сделается. Да, здесь я против Роскомнадзора.
Домашний паштет, а вот это да, наверное, домашний паштет – это такая ядреная смесь.
Да, потому что, опять же, это то, что готовилось, но, повторюсь, да, мы, если мы хитрые, то мы половину спрячем в холодильнике, и тогда сможем это доесть 2 числа.
Рыба домашней засолки.
Опять же, если зависит от того, как она хранилась.
Я бы вообще, знаете, на самом деле не рекомендовал дома рыбу солить, если честно.
Это вообще такая чреватая
история.
Потому что она,
ну, непонятно, откуда она появилась. И, во-первых, я практически уверен, что подавляющее большинство людей, которые пытаются домашней засолкой заниматься, они пренебрегают нитритной солью. Причем могут даже против нее иметь какие-нибудь предубеждения. А она вообще-то нужна, если мы говорим про безопасный посол.
Ну, да, плюс здесь, когда касается домашней посола, вопрос, откуда мы взяли рыбу. Да, сколько она хранилась, где она ездила.
И здесь, кстати, рыба, здесь привезенная вопрос... с Дальним Востоком другом-рыбаком, не самая безопасная история,
ну, вот
может
да,
оказаться.
Может оказаться такой же историей...
как яйца от дедушки из деревни.
Да, то есть это кто и как и чем консервировал. То же самое, кстати, я не знаю, писал ли об этом Роспотребнадзор, но то же самое касается ведь икры. Ведь ее иногда консервируют не самым безопасным образом. То есть все разговоры о том, что это, ой, это всего лишь соль, вода и икра, нет, ребята, туда даже формальдегид добавляют. Поэтому здесь со всеми источниками непроверенными, ну, это риск, это всегда риск.
Кстати, тут тогда уже, если мы заговорили про икру, надо вспомнить, ну, я понимаю, что далеко не всем нашим слушателям это актуально, но я знаю, что на Новый год многие любят себе позволить там либо крабов, либо креветок, либо что-то еще. И есть такое, там, кальмаров тех же самых, есть такое, понимаете, как белковое отравление. То есть, если их как бы много съесть, то
ну, это можно,
может
но это все-таки действительно там может очень сильно постараться надо, но, тем не менее, те люди, у которых могут быть предрасположенности или соответствующие заболевания, им может быть нехорошо. Опять же, эти все продукты относятся к категории достаточно скоропортящихся.
Роспотребнадзор еще советует до вечера 1 января расправиться с жареными тушеными овощами. А вот тут я, кстати, не понимаю, если их в их масле тушили, то они...
Ну, в общем, скорее всего, да, я не знаю, какие у них претензии к овощам, но... Я бы сказала, что они, скорее всего, не очень вкусные будут, но не факт. А вообще кто-то делает жареные овощи на Новый год?
Ну, конечно, там вот лечо домашнее какое-нибудь.
А, лечо, то есть такие
потушить,
вещи, да,
вот этих,
ну,
там,
то
синеньких,
есть что-то
там...
такое, ну, не знаю.
И икра баклажанная, опять-таки, это же тоже тушеные овощи.
Ну, ее сейчас обычно в банках покупают, не знаю. Ну, она в банках водится.
А, хорошо, что у нас с десертами? Потому что, ну, я уж не буду зачитывать все, но до 2-3 января Роспотребнадзор советует съесть все торты и пирожные с кремом.
Совершенно правильно. Ровно по тем причинам, по которым мы рекомендовали в это же время примерно расправиться с оливье. То есть все, что содержит масло, яйца, молочные какие-то продукты, это все имеет риск испортиться.
Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос.
То есть карамельки оставляйте на 7-е.
Ага. А как вот выйти из пищевого запоя? Потому что вот мы упоминали, что бывает запой алкоголический, но я уж не знаю, как там наукой доказано или нет, но по себе знаю, что вот мне свойственно временами впадать в состояние, которое могу назвать пищевым запоем, когда вот я как бы ем до какого-нибудь полуосоловелого состояния, да, и потом выхожу на второй круг, и когда потом из него выныриваю, думаю, господи, неужели я мог столько всего в себя впихнуть?
Ну, смотрите, здесь моя точка зрения не совсем конвенциональна. Я считаю, что человек уходит в такие заныривания по нескольким причинам. Первая причина – это резкие ограничения до Нового года. То есть, если вы по чечению принадлежите к той или иной религии, то, соответственно, вообще-то там идут посты. И сильные ограничения люди, даже нерелигиозные, любят себе устроить с той мыслью, что вот я сейчас как бы очищусь, как мне нравится этот термин, и потом на чистенькое это я добавлю. Так вот так не работает. Да, то есть наоборот, да, то есть не надо ничего резко, радикально менять в своих пищевых привычках. То есть, если вы поститесь не из религиозных соображений, ну, вообще-то, на самом деле, если, Илья, вы меня поправьте, но если человек постится из религиозных соображений, то 31 декабря попадает на какой-то пост.
Нет, если мы говорим о православных, то да, безусловно, у православных пост сохраняется, но в наше время для православных есть постные майонезы, значит, есть оливье с жареными грибами, есть те же самые там кальмары фаршированные, которые не подпадают, ну, с алкоголем как бы проблема. Ну, то есть алкоголь не...
Тем не менее, хороший вариант. То есть, если вы причисляете себя к православным, вот вам уже одно из оснований не объедаться за...
Не обпиваться
хотя бы. И не обпиваться за
праздничным столом. Но как раз вот православные, они компенсируют это обильной пищей. Это тоже немножко шаг в сторону, но я там недавно анализировал свой там опыт... воцерковление, которое длилось как бы не один год. И я понял, что именно участие активное в приходской жизни сделало из меня сахарного наркомана. Потому что православные, да, ну, там, ограничивая себя...
Фантастически.
Там, да, православные ограничивают себя в алкоголе, ну, там, ограничивая себя периодически там в мясе, там, в чем-то еще. Но если вы приходите на какой-нибудь приход, там обязательно стоят вазочки с печенюшками, значит, с какими-нибудь...
Прянички.
Тебе дарят баночки с медом, конфетки, вот это вот все. И оно сопровождает тебя как бы по жизни, и потом ты понимаешь, что ты вот в том числе компенсируешь вот эти ограничения, то есть как бы это поощение это получается весьма относительным, потому что ты сидишь на вот этой значит,
ну, то есть это тогда все-таки некий момент, что все-таки, ну, я как раз принадлежу к атеистам, да, мне сложно, но с моей точки зрения эта концепция должна какое-то ограничение предполагать без поиска обходных путей. Ну, мне так кажется, да, то есть я могу ошибаться, что если мы говорим о посте и ограничениях, то мы не ищем, да, это, знаете, как в Европе произвели всех бобров, потому что приняли решение, что они рыба, их можно есть. Да, ну, вот поэтому в Европе бобров очень мало. Поели. А проблема в том, что если мы не ищем как бы обходных путей, то у нас появляется значимый повод не объедаться. А для тех, кто не соблюдает пост и использует голодание как один из элементов поддержания здорового образа жизни, я бы рекомендовала начинать голодание не до, а после. Запланируйте себе ваше целебное, волшебное голодание на там, 2-3 число. То есть питайтесь, как обычно, до Нового года.
Ну, уже все. Это состоялось. Вот сейчас я уверен, что кто-то находится внутри, в эпицентре этого пищевого кринжа. Как из него вынырнуть?
Так как у каждого есть свой рецепт. Можно, не знаю, пойти гулять и компенсировать количество съеденного прогулками.
Но не в плане энергетического обмена, а хотя бы в плане эмоционального переживания, скажем.
Во-первых,
так.
Во-первых, это да, это смена обстановки. Когда я, например, тоже отношусь, ну, все честно, да, когда у тебя бабушка и дедушка из блокадников, да, то, как бы, соответственно, совершенно другие восприятия пищи, еды и там, возможно, дать. И я, как, знаете, есть, по-моему, называется чайнис-хамстер, да, китайский хомячок, который ест, пока он видит еду. Угу. У него отсутствует вот это вот ощущение стопа, и если у меня еда стоит на столе, я ее буду есть. Если я еду убрала, очистила стол, пошла погуляла, мне уже вот этот вот, срач
это
заводить заново
это
не хочется.
Рецепт. Я думаю, настольные игры.
То есть, да, заставить стол чем-нибудь другим,
да,
кроме
освобождайте
еды.
Столы. И занимайте их чем-то другим.
Играйте в бридж.
Да, хотя бы там, хоть в шахматы, хоть в бридж. Кстати, между прочим, это тоже сейчас шаг в сторону, но одно из открытий вот моего года, ушедшего, угу. прошедшего, это были настольные игры. Причем я годами пренебрежительно как-то смотрел на людей, которые этим увлекались, вот. А выяснилось, что вот за последние десятилетия появилась масса, то есть это прям карточки, в которые вот можно играть, я не буду сейчас называть, конечно, какие-то там бренды, но если поискать...
Ну, не суть, это на самом деле...
Если вы дойдете до какого-нибудь профильного магазина, вам там посоветуют, и там прям очень здорово, и не хочешь есть в этот момент, потому что мы с друзьями ездили в Калининград вот в прошлом году, я вспомнил, что у нас не было... вечерних таких зажорных, вот больших зажорных вечеров, потому что мы проводили за вот такими играми.
А, да, опять же, классика жанра, можно сходить, например, в театр.
Ну, в первых числах у нас театр так особо не работает, а который
работает
там уже все
раскуплено. Но, тем
не менее,
у нас есть выставки. На самом деле, вот сейчас там в историческом музее потрясающая выставка, в Третьяковке прекрасная
друзья,
выставка.
Друзья, посмотрите сайты парков, потому что у нас там в парках очень много
сказочно,
всяких
да.
интересных мероприятий. Вот там, правда, тоже соблазны разные, сладкие блины продают, шашлыки и прочее, но хотя бы вы, как верно заметила Алена, до них дойдете.
Да, то есть мы на диете, поэтому за пиццей пойдем пешком, а не вызовем пиццу на дом.
Хорошо. А еще одна обязательная компонента нашей новогодней культуры – это, ну, во-первых, реклама разного рода таблеток и средств, которые позволяют съесть побольше без последствий для здоровья. Причем она начинается задолго
это
до Нового
ужасно.
Года, продолжается как бы после. И я знаю людей, которые действительно уже не садятся за праздничный стол. Ну, мы сейчас, опять-таки, не будем называть угу. какие-то бренды, пока они эту таблеточку не проглотят и продолжают их есть пачками вот все время новогодних выходных.
Ну, вот незадолго до того, как закончился этот год, собственно говоря, в прошлом году, я на приеме как раз, у меня был такой очень интенсивный день, когда люди приходили, в том числе с вопросом, а как же мне правильно встретить Новый год? А и здесь большие отличия от тех людей, у которых есть проблемы, то есть это те люди, у которых есть панкреатит. Это те люди, у которых есть гастрит. Это те люди, у которых есть проблемы с кишечником. И мы проговаривали еще раз правила безопасности с ними. Вот для этих людей бросать таблетки ни в коем случае нельзя. То есть, если это что-то назначено вашим врачом, вы должны это принимать постоянно, вы не делаете от этого перерыв. То есть, все вот эти таблетки, включая отрекламированные, если у вас, например, честный диагностированный панкреатит, вы их ни в коем случае не бросаете. И вот про ту историю, когда если вам надо есть, то надо съесть таблетку, потом съесть таблетку, да, на что вот на самом деле мой пациент как раз неделю назад мне ответил: знаете, я вообще так подумал сейчас, мы с вами так поговорили, а, пожалуй, не буду-ка я злоупотреблять. Потому что, собственно говоря, предыдущее обострение у него как раз было год назад, связанное ровно с празднованием Нового года, когда человек прямиком примерно от праздничного стола попал в реанимацию. Поверьте мне, не самый удачный метод проведения Нового года, поэтому...
Кстати, вот, друзья, для тех, кто думает, что мы тут ерундой там занимаемся и пытаемся испортить людям настроение... На самом деле, все мои знакомые, которые так или иначе связаны с безопасностью, у них там глаза там, и плечи начинают дергаться за пару недель до Нового года, потому что для всех это время там радости и, казалось бы, покоя и безопасности, а при этом все там МЧСники знают, что процент пожаров резко возрастает, процент всяких там домашних травм резко возрастает, процент вызова на семейные ссоры, насилие резко возрастает, процент разного рода осложнений, болезней и так далее.
А уж как радуются скорая, реаниматологи, травматологи, хирурги, комбустиологи, как все эти прекрасные люди радуются Новому году, я вам
то
не могу передать.
То есть для них это вовсе не там период радости, а это период такой забойной работы.
Ударной, да, то есть труда. Это прям такой...
И на самом деле, в том числе, если говорить про процент пищевых отравлений, осложнений, связанных как бы там...
С алкоголем, на самом деле,
оно тоже идет,
все честно.
Кто-то из вас наверняка сейчас в зоне риска. И поверьте, мы не хотим попиариться на какой-то там теме, не то, что нам не о чем
поговорить. На ней глупо пиариться,
да.
Она достаточно такая простая.
Просто, ну, может быть, нам удастся кого-то уберечь от каких-то тяжелых осложнений и последствий.
А главное, что на самом деле я в таких историях еще и всегда стараюсь заботиться о людях, которые могут сделать вот сейчас шаг и уйти в зажор или в запой, и вдруг они слушают нас сейчас, и они... подумают, а пойду-ка я погуляю. Может быть, после этого и не так будет хотеться. А с другой стороны, даже если будет хотеться, у вас чуть-чуть сменится отношение ко всему этому.
Вообще, кстати, между прочим, эти дни – это прекрасный период, чтобы, например, заняться региональным туризмом. Потому что вот сейчас сесть на машине куда-нибудь поехать – там прекрасно, дороги полупустые.
Да даже просто по Москве. Москва такая красивая. Да, просто пройтись по бульварам, вот даже в метро сейчас украшения. Просто пойти посмотреть, полюбоваться, зайти в соборы, послушать концерты, послушать службы, которые идут. Сделайте то, вот у нас же есть такая тоже хорошая, честная, как это сказать, традиция с Нового года наобещать себе что-нибудь эдакое новенькое. А вы возьмите и сделайте. Пусть это будет что-нибудь такое, но что никогда не делали. Зайти, посмотреть какую-то экспозицию. Музеи будут работать совершенно точно. Сходить покататься на коньках. Хоть на Красной площади, хоть где-то в парках.
Если вы катались раньше на коньках, у вас нет проблем с коленями и дисплазией.
Даже если не катались, сходите рядом, почувствуйте эту атмосферу. Потому что, честно говоря, вот там не то чтобы чемпионы мира катаются. А там можно пойти взять каких-то, не знаю, знакомых детей, пойти с ними поиграть в снежки, полепить, погода... Ну,
только чтобы дети были действительно знакомы, и родители были не против.
Да, были не против, да.
Это чревато.
То есть, хорошо, если на самом деле очень классная история куда-нибудь уехать за город. Вот. То есть найти себе какё-то развлечение
всё-таки
можно. И поделать
что-то руками. Потому что вот это, я вот по себе знаю, все эти безумные зажоры, они, значит, появляются тогда, когда я сижу перед телевизором и смотрю на неприятных мне людей.
Ну, во-первых, можно смотреть в телевизоре на приятных людей.
Как-то их очень с каждым годом все меньше становится. А
я прекрасно вот за предыдущий год освоила сериалы. Чудесно, включая корейские сериалы. Сумасшедшая вещь. Это другая вселенная, понимаете, там...
Но, тебе, кстати, кажется, что это приходя к нашим, возвращаясь к нашим темам, вот вы говорите, попробуйте что-то новое. Вот тоже одним из открытий вот для меня прошлого года стало то, что я понял, что я очень ограничен в своих гастрономических предпочтениях, причем это имеет не столько физиологическую, сколько психологическую природу. То есть вот в какой-то момент, ну вот там, я там, отгородившись от мира, вот как бы у меня возник эффект такой подводной лодки. Вот все, что к этому моменту успело попасть, скажем так, ко мне на стол и в рацион, оно там осталось. Вот все остальное, какая-нибудь азиатская еда, какие-нибудь там пасты с непонятными наполнителями
это,
и прочее,
кстати,
прочее,
прекрасная
прочее.
Идея.
Я на это все стал смотреть как на такую, прям, скажем, ересь, если продолжать нашу как бы и религиозную линию. И вот до меня дошло, что не очень правильно. И я понял, что я хочу разрешить себе экспериментировать, то есть не объедаться привычной мне едой, потому что действительно, там, условно говоря, если ты годами ешь какую-нибудь там картошку с мясом, то она тебя уже ничем удивить не может, ты можешь только шибануть себе по мозгам количеством, которое ты в себя ее запихнешь. А если ты решаешь открыть какую-нибудь, то даже пусть это даже будет пицца, но с необычным... Вы знаете, что оказывается пицца на темном тесте, она по-разному окрашивается. Что есть, бывает, что она окрашивается чернилами кальмара, а бывает, что она окрашивается перетертой золой от кокоса.
Прикольно.
И оно по-разному воспринимается.
Я знаю только мороженое с этим перетертым кокосом.
Да, да. То есть к тому, что, может быть, попробуйте разрешить себе быть немножечко, как сказать, как правильно сказать, гурманом. Вот.
А это вообще на самом деле такое некое путешествие без далекого выезда, да? То есть причем обязательно, не обязательно там какие-то прям сразу ломиться в какую-нибудь филиппинскую кухню, да? Попробуйте, например, дагестанскую кухню или аварскую кухню. Или бурятскую кухню. Ведь это же вкусно, понимаете? Это на самом деле действительно вкусно, но вы попробуйте.
Ой, бурятская кухня очень вкусная, но
поза,
такая жирненькая.
Да.
Такая жирненькая.
Но она придумана для погоды, когда там все-таки минуса.
Прожить день бурята, то есть прийти, дойти пешком до этого места какого-нибудь. Я знаю в Москве парочку таких. Там вас тогда уже победа.
Они в центре, так что вполне можно.
А потом, значит, еще вот пройти целиком, значит, Садовое кольцо по периметру.
Да, изображая из себя оленя или кого-то. Нет, там, да, там у них лошадки.
Отлично. Тогда тоже подведем короткий итог. Единственное, вот когда мы говорили про то, что вот не надо похмеляться и что лучше как бы компенсировать недостаток влаги лимонадом, я вспомнил, что у нас есть национальная привычка рассол пить.
Прекрасная вещь.
Но люди, которые в этом, скажем так, разбирались профессионально, учили меня, что это должен быть рассол не от маринованных,
конечно,
а от квашеных
огурцов. Конечно,
там, если выпить много
уксуса,
маринада,
да,
уксуса,
это плохая идея.
Еще с утра после Нового года это может как-то.
Это
бы
естественно должно. Вот смотрите, мы уже накинули вам много вариантов. Сходите на какой-нибудь рынок, купите квашеные капустки. Купите огурчиков.
Моченые яблоки.
Моченые
тоже для
яблоки.
Меня стало...
вот,
в России стали снова на рынках появляться моченые
недавно,
яблоки.
Недавно, не-не-не, я вот прям честно
отслеживаю. Вот может, мне поставить попадаться на глаза, и это очень здорово. Но я тоже должен от себя сказать, надо найти производителя, потому что настоящее моченое яблоко, оно практически без сахара же готовится.
Да.
Да? А вот
нет,
всякие...
вот и мне, честно говоря, попадались честные.
Да, вот всякие жирковатые, яблоки, они прям чувствуют, сахар сыпят, и это немножко другое уже становится.
Ну, то есть, может быть, мне везло, это та самая тетушка, о которых мы только что проехались час назад. Ну, вот та тетушка на рынке, у которой покупаю я квашеные продукты, она делает совершенно замечательно. Она, кстати, по-моему, из Калужской области.
Как у себя диагностировать переедание? Вот у нас минута осталась. Вот как понять, что вот что-то вот уже не того?
Слушайте, я за одну минуту не могу рассказать только анекдот про редиску.
Так.
когда, знаете, когда если она уже торчит...
Из горла,
значит,
да?
Да, из горла. Значит, вы переели. Но на самом деле ощущение тяжести, ощущение дискомфорта.
Ну, и тяжесть, и изжога, запах изо рта.
Навалившаяся вот такая вот сонливость. Угу. Вы только что проснулись... А вам опять поели, и вам снова хочется спать. Скорее всего, вы где-то в этом промежутке отпроснулись. Да хочется спать, все-таки что-то успели подгрызть. Опять же, помним, что все-таки, ну, не то чтобы слишком полезную пищу мы едим на Новый год. Но она вкусная, и в конце концов, Новый год один раз в год.
Да, обратите внимание, мы постарались не превращаться в инквизиторов, которые там ставят под сомнение ваш выбор. Но мы говорим о том, что любой выбор нужно... как бы делать с учетом последствий, которые он принесет. Вот, а так мы еще раз поздравляем вас с Новым годом.
Ура!
Напоминаю, что у меня в гостях была замечательная Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Видите, уже все, Новый год себе
даем. Новый год.
Это был Илья Переседов, «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго и еще раз с праздником.